Глава 11.
«Разве ты не видел, что там написано «Вход запрещен»?»
«Конечно, видел», — невозмутимо ответил Юксаре. «Поэтому-то я здесь».
Туве Янсен. Добравшись до единственного доступного выхода в мегасеть, Жак не смог справиться с ностальгией и повадился навещать мэтра Альберта чуть ли не каждый день. Когда ему было сделано по этому поводу замечание, он немного опомнился и, скрипя сердце, согласился, что ведет себя неразумно. Однако отказаться от того, что много лет было смыслом его жизни и без чего он тосковал все эти годы, проведенные в этом мире, сил не нашлось. Шут ограничился тем, что сменил морду, лейбу и позывные и сократил свои визиты до 2 раз в неделю. Из соображения осторожности, а также веря в глубине души, что в случае чего угрозы выпереть его раз и навсегда, мэтр Альберта непременно исполнит, Жак вел теперь до отвращения добропорядочный образ жизни честного пользователя. Не шарился по заноррикам, не ломал чужие бетонки, везде ходил только через вход, не трогал того, что закрыто, и не брал того, что прибито. Не писал вирусов, а также избегал встреч со старыми знакомыми, которые могли его узнать даже с новой мордой, просто по повадкам. Однако окольными путями он все же выяснил, что его мама в 5-й раз вышла замуж, на этот раз вроде удачно. Сестра Настя заканчивает колледж и копит на первый имплант, а средства на учебу почерпнула с его собственного припрятанного счета, который после его смерти никто не нашел, а она нашла и даже успешно взломала. Также он узнал, что Настина подружка Шерри, которая еще в те времена безнадежно по нему страдала, до сих пор хранит его фотографию, а еще ударилась в железо, поскольку оказалось, что ей нельзя ставить импланты, а без этого профессионалом не станешь. Что его приятель Вирус отсидел по общей сложности 3,5 года, поставил еще 2 сокета и считается сейчас самым крутым в их тусовке. Что его сосед Хиппи все-таки уехал в деревню, как давно собирался, и теперь растит свою коноплю в открытом грунте. И еще много интересного, и в основном приятного. Словом, жизнь напоминала идиллию, и налет регионального координатора стал для Жака совершенной неожиданностью, как, впрочем, и для мэтра Альберта. В первый момент, завидев выходящего из Т-кабины мэтра Максимилиана, Жак чуть не свалился со стула. Ему показалось, что это Кантер, который собирается за что-то набить ему морду, хотя, видит Бог, причины на то никакой не было. Затем, присмотревшись, понял, что гость на пару десятков лет старше, и намерения у него не настолько кровожадные, хотя ничего хорошего грозный взор регионального координатора не предвещал. «Я тебе запретил пускать его к машине», — нездороваясь налетел на мэтра Альберта его разгневанный шеф. «Он ничего плохого не делает», — угрюмо отозвался увлеченный в непослушании подчиненный. «Как я должен был обосновать свой отказ?»
«Ничего плохого?»
— взбесился шеф, метая глазами такие молнии, что сложно было бы поверить в отсутствие мистралийских предков в его родословной. — Этот вредитель лазил в моих личных файлах. Я там его поймал и уже который день выслеживаю, чтобы застать у тебя и потолковать.
— Я не лазил!
— возмущенно вскричал Жак, оскорбленный такими подозрениями. — Я вообще не приближался к местным хаткам. Я только на Альфу ходил, больше никуда. И даже там только вообще доступные легальные места. —
«У него еще хватает наглости отпираться. Ты что, не знаешь, что я могу это запросто проверить? И даже твое согласие не понадобится. Я тебе не ментоскоп».
«Ну так проверьте», — надулся обиженный Жак. «Мне не жалко. В конце концов, вы действительно не ментоскоп, и вреда мне от этого не будет». Региональный координатор приостановился, подозрительно изучая его. Затем кратко кивнул. «Закрой глаза и сокет свой заткни, а то вред точно будет».
«Он заткнут».
«Да не полиаргом. Что мне твой полиарг? Пальцем или ладонью прикрой. Теперь повтори еще раз».
«Я не лазил в ваши файлы», — повторил Жак и тут же сквозь закрытые глаза почувствовал пронзительный взгляд шархийского мага, как нечто материальное, сверлящее его мозги.
«Все, можешь открывать», — произнес маг через несколько секунд.
«Скверно».
«Почему скверно?» — полюбопытствовал Жак, открывая глаза. Региональный координатор вздохнул и опустился на ближайший стул. Его гнев моментально утих, и теперь в черных угольках усталых глаз светилось только огорчение и разочарование.
«Потому что если бы это был ты, то ничего страшного», — неохотно пояснил Рельма. «Это была бы просто шалость, как все, что ты делаешь, и можно было бы успокоиться, так как никаких пакостей ты замышлять не станешь. А раз это был кто-то другой, вопрос остается открытым. Кто это был и что ему понадобилось?»
«Так вы же его поймали», — удивился Жак.
Или он сказал, что он — это я?»
«Ничего он не сказал, вывернулся и удрал. И отследить я его не смог, квалификации не хватило».
«Так меня надо было сразу позвать. Я бы вам его отследил. И не сегодня, а сразу. А то теперь я вам не смогу помочь. Поздно уже, разве что он полный валенок».
«Да вряд ли валенок бы ваши файлы не взломал. Там же, наверное, хорошая бетонка стоит».
«Стояла», — печально согласился мэтр Максимилиана. «Я после того бетонку обновил, пароли поменял, но ведь сломали раз, смогут и другой. А к тебе я не обратился, потому что думал, это ты и есть».
«Чуть что сразу я». «Верно, король говорит насчет репутации. В мире сотни и тысячи ломовиков, а вы почему-то первым делом меня вспомнили».
«Во-первых, лазили не с Альфы, а отсюда, из местной сети. А во-вторых, читали как раз тот файл, где речь шла о тебе. Поэтому я и подумал, что это ты. Я как раз собирался сам там кое-что посмотреть и наткнулся на непрошенного гостя».
Жак повертел в руках штекер и неуверенно предложил. «Давайте я все-таки попробую посмотреть. Если из местной лазили, вряд ли это кто-то особо крутой. Вдруг не сумел замести. Дайте мне пароль, чтобы я не ломал, потом еще раз поменяете. И я вам каракатицу поставлю. Если еще раз полезет, отпечатает морду и зацепит шлейф. Тогда точно поймаете. А если все так серьезно, то поставьте себе колючку. Только ее купить надо, я сам колючек не пишу».
«Из принципа?» — усмехнулся региональный координатор, точно так же, как усмехался Кантер. Невесело и криво. «Или после того боишься?»
«Никогда не писал», — качнул головой Жак. «Ненавижу убивать людей, пусть даже косвенно. Покажите мне калитку и давайте пароль. И зачем вы запрещали мэтру Альберта пускать меня к машине? Что я такого плохого сделал? Почему нельзя?»
Мэтр Максимилиана огорченно махнул рукой.
«Я же надеюсь, через пару лун сюда не начнет шастать еще и король».
«Нет», — испуганно вздрогнул Жак. «Он ничего не знает. Я ничего ему не сказал. Честное слово, король ничего не знает».
«Ну вот», — удовлетворенно сказал сам себе Шелар III, откладывая карандаш и любуясь на лист бумаги, изрисованный кружочками, квадратиками и стрелочками с мелкими стремительными надписями. «Вот я все и знаю. И это было даже несложно. Что себе думал бедняга Жак? Это настолько элементарно, что странно, как он сам не понял. Или надеялся, что его визиты замаскирует Тереза? Интересно, знает ли доктор Кинг, что делается в каморке за моргом, когда она покидает это помещение?» Король скомкал лист, положил в пепельницу и поднес спичку. Затем раскурил трубку от той же спички и принялся собирать разбросанные по столу документы и аккуратно складывать в папку. Все эти документы являлись рапортами, которые последние недели кропотливо собирал верный Флавиус со своих не менее верных агентов. И речь в них шла примерно об одном и том же. Куда ходил господин Жак и сколько времени пребывал в тех местах, куда заходил. В другую папку его величество столь же аккуратно упаковал краткие досье на людей, с которыми Жак общался в этот период. Тщательно завязал тесемочки и ровненько положил обе папки на правый край столика. Затем полюбовался, как они красиво лежат, и великодушно подумал, что с таким полным набором информации любой неглупый человек легко пришел бы к тому же выводу. А вот следующая задачка будет посложнее. Его величество взял с левого края столика очередную папку и углубился в изучение ее содержимого. В отличие от предыдущих достойных представительниц славного рода канцтоваров, эта папка напоминала завсегдатая о самой задрипанной ландрийской пивнушке, такая же пузатая, замусоленная и обтрепанная. Объем содержавшихся в ней бумаг давно превысил изначальную вместимость, а завязочки грозили в любой момент оборваться. Однако почему-то его величество питал необъяснимую привязанность именно к этой старой папке, в которую 5 с лишним лет назад положил первый документ из нынешней пухлой стопки – протокол допроса незадачливого брата Тифана, так и не ставшего главой департамента. Уже не в первый раз за прошедшие годы король извлекал из недр своего бездонного сейфа эту потрепанную папку, на которой его собственным каллиграфическим почерком было выведено «Дело номер 3». Какие дела скрывались под номерами 1 и 2, нам узнать вряд ли суждено. Перебирал по листочку все хранившиеся там документы, раскладывал, в который раз перечитывал, исписывал кучу бумаги заметками и изрисовывал одному ему понятными схемами. Не раз укладывались в папку новые записи, требовавшие дальнейшего осмысления и упорядочения. Не раз летели в камин или скромно ложились в пепельницу гипотезы бесперспективные. Но так и не нашлось пока ответа на главный вопрос, кто эти люди и чего им надо.
Почему они иногда ведут себя как истинные конспираторы, а иногда как полные идиоты? И как бы это их отыскать, изловить и искоренить навсегда и надежно?
Орден Небесных Всадников существовал давно, и точной даты его создания никто назвать не мог. Не из-за древности, а из-за того, что до событий в Мистралии организация была малочисленна и незначительна, в отличие от солидных уважаемых орденов, которые, помимо служения своим богам, вели активную общественную деятельность, как-то благотворительность, медицинская практика и всяческое соцобеспечение. Небесные всадники ограничивались малопонятными сумбурными проповедями о грядущем пришествии неких всемогущих господ на крылатых конях. Что конкретно дадут человечеству ожидаемые пришельцы, не пояснялось. Следовало верить на слово проповеднику, что надо только поклоняться и с трепетом ждать, и будет вам счастье. Новоявленные боги будут править миром и своих последователей, разумеется, при этом не обойдут всяческими благами, а враги, опять же непонятно какие, будут посрамлены и повергнуты в прах. Мифология ордена состояла из небольшой подборки сказаний, рассчитанных на идиотов. По всей видимости, эти шедевры были слизаны из книги для чтения второго класса храмовой школы и неуклюже приспособлены под нужную идею. Идея у всех этих сказаний была одна – кто делает так, как мы говорим, тому будет счастье, а кто нас отвергнет, тому будет наоборот. За несколько лет до первого переворота в Мистралии произошло некое событие, радикально изменившее жизнь и деятельность ордена. Что это было за событие и когда именно оно произошло, никто не знал, так как его результаты заметили не сразу, а наблюдения за никому не нужным сбродом ненормальных проповедников никто не вел. Спохватились только после Мистралии, когда орден уже открыто декларировал свои идеи и вовсю строил образцовое государство истинных правоверных. Упомянутые идеи претерпели некую обработку и стали более внятными, логичными и подробными. По крайней мере, перестали напоминать поучительные истории для детей. Более конкретно обрисовался образ некоего бессмертного господина, который никогда не спускается с небес, но учет деяний людских ведет исправно, что впоследствии карать и миловать сообразно этим самым деяниям. Было, наконец, доступно изложено, чего хочет этот бессмертный господь от своей паствы. Надо сказать, оригинальностью он не отличался. Как и большинство богов, ему требовалось поклонение и смирение. Поначалу вроде шла речь и о человеческих жертвоприношениях, но потом этот вопрос как-то скромно замялся. Во всяком случае, придя к власти, небесные всадники не стали устраивать жертвоприношений, а ограничились обыкновенными казнями, не выходившими за рамки традиций. Также появился ранее не упоминавшийся посланник Божий, который приведет на землю своих приятелей уже не на крылатых лошадях, а на летающих колесницах. Завоеванную власть орден удержал недолго. Святые отцы слишком уперлись в идеологию, из-за чего пустили на самотек экономику и прохлопали несколько важных политических моментов. Когда в стране вспыхнул бунт, они оказались абсолютно не готовы к такому повороту дел и просто дали дёру, предоставив неблагодарному народу самостоятельно разбираться, что делать дальше. Народ разбирался долго и, как всем уже известно, разбирается до сих пор. Еще на первом году своего правления Шелар III со свойственной ему дотошностью перелопатил 18 шкафов в архивах внешней разведки, собирая сведения о деятельности ордена до первого переворота, между первым и вторым и после второго. Вывод из полученных сведений был сделан следующий. В какой-то момент в ордене завелись некие умные и толковые организаторы, которые за короткое время превратили хиреющую секту в мощное тайное общество. На момент переворота они имели своих идеологов, своих боевиков, а также сильных мистиков и магов. Последние, по всей видимости, заманивались хитростью или попадали в ловушку при попытке внедрения, как это было с собственными агентами Его Величества. И очень интересовал Его Величество вопрос, кто были эти талантливые господа и куда они потом делись. Ибо делись они куда-то несомненно. После единственного успеха орден опять покатился на исходные позиции. Имея в активе один удачный переворот, он заполучил в пассив полный набор неудачника. Свержение, изгнание, провал, репрессии, повторное изгнание, повторный провал и приблизился, можно сказать, к полному уничтожению. Юный император Лао Чжэнь не испытывал никакой благодарности к господам, очистившим ему трон, и преследовал недобитых заговорщиков с азартом и рвением, свойственным его возрасту. Само по себе стремление Шелар находил похвальным, но все же полагал, что хинский коллега мог бы найти более достойное применение своей кипучей энергии. Например, пересмотрел бы устаревшую налоговую политику да сократил половину бюрократического аппарата. Впрочем, это его страна и его дело, пусть сам решает, что важнее. Лезть со своими советами, когда не спрашивают, несколько неприлично. Кстати, надо будет вернуть императору его непутевую супружницу, раз уж так настаивал, пусть еще сам попробует из нее что-то выжить, если хочет. Или пусть казнит на свое усмотрение, его ведь подданное ему и решать. А еще очень не нравились его величеству упоминания о летающих колесницах. Вызывали они весьма неприятные ассоциации и наводили на определенные размышления. Именно по этой причине король никогда не приглашал Жака подумать вместе над загадками небесных всадников. Не то чтобы он не доверял шуту, напротив, Жак неоднократно доказал, что достоин всяческого доверия, а просто полагал его величество, что некоторыми подозрениями лучше вообще ни с кем не делиться. На сегодняшний день подборка материалов о небесных всадниках пополнилась еще двумя стопками бумаги. Первая была предоставлена Флавиусом и содержала протоколы допросов императрицы Лао Юй, из которых король надеялся почерпнуть что-нибудь новое. Вторая представляла собой конспект небольшой беседы, сделанной лично его величеством из соображений секретности, и содержала уникальные свидетельства очевидца. На днях его величество улучил момент и взял в оборот дорогого друга Орландо, который так удачно зашел поблагодарить за успешное решение проблемы с Кантором. Если быть совсем уж точным, улученный момент длился 6,5 часов, и по истечении этого момента принц был не рад, что вообще сюда зашел. Но особых угрызений совести Шелар не испытывал. Во-первых, он вовсе не ради развлечения доставал гостя вопросами, а ради важного дела. А во-вторых, за тот подарочек, что сосватал ему Орландо, с его высочества хорошенько причиталось. Если кто не понял, под подарочком подразумевался вовсе не столик, а товарищ Кантор. Итак, король углубился в чтение своего подробного конспекта, надеясь извлечь из него что-нибудь упущенное при самой беседе, и попутно размышляя о том, почему у людей такие проблемы с памятью. Честное слово, иногда кажется, что все окружающие страдают тяжелой формой склероза. Как можно не запомнить дословно то, что тебе толдычили каждый день на протяжении 2 лет? Надо будет действительно спросить мэтра из страны, нельзя ли как-то магическим путем освежить память забывчивого принца. Внизу затрещали кусты, и мелькнула вечно растрепанная гнедая грива. «Ваше Величество!» — проорал Гиппократ. «Вам что, делать нехрен? Торчите на балконе, как мишень с подсветкой!» «Гиппократ, хамло ты непотребное!» — возмутился откуда-то из-под копыт кентавра хриплый бас невидимого в траве соратника. Гномы никогда не отличались высоким ростом, и хотя доблестный Торнгрим в родной общине слыл здоровенным верзилой, и злые языки даже поговаривали, что его матушка путалась с человеком, в высокой траве королевского парка, да еще в сумерках, он терялся, как блоха в гриве Гиппократа. «Ты ж с королем разговариваешь, невежа!» «А если какое-то мудило начнет опять в стрельбе упражняться?» — не унимался тот. «Поможет тебе твоя вежливость заскочить на балкон и прикрыть 5 локтей его величества своими сраными 3? «Господа, не ссорьтесь», — отозвался король, понимая, что при всей своей непочтительности хамоватый кентавр абсолютно прав. «Я ни в коей мере не собирался усложнять вам работу, и сейчас уйду в помещение. Скажите только, вы не видели королеву Киру?»
«Видели», — пробасил гном. «Она с полчаса причмокивала над моим топором и попробовала его на вес, а потом ушла к вам. Наверное, еще не дошла, или опять что-то интересное нашла по дороге».
«Спасибо».
Король собрал свои бумаги и взял со столика подставку для шара, намереваясь удалиться в помещение, чтобы действительно не делать из себя мишень с подсветкой. «Спокойной ночи, господа».
«Спокойной ночи», — в разнобой откликнулись несколько голосов. Видимо, кроме кентавра и гнома поблизости околачивались маг и лучник. Едва его величество успел прикрыть за собой дверь балкона, в комнату ворвалась вернувшаяся с прогулки королева.
«Шелар!» — укоризненно нахмурилась она, увидев в руках супруга вечные папки и карандаши. «Ты опять работаешь, словно у тебя и не было отпуска. Такое впечатление, что тебе это доставляет удовольствие».
«Доставляет?» — улыбнулся король, бросая папки на ближайший стол и торопясь обнять любимую жену.
В конце концов, обдумать рассказ Орландо можно будет позже, когда этот рассказ станет более полным. Все равно сегодня уже не получится. Разве можно спокойно и трезво думать о чем-то важном, когда перед тобой любимая женщина, столь соблазнительная в этой неподобающей короткой тунике? «Некоторые разновидности работы. А тебе, значит, понравился топор Торни?»
«Ты уже знаешь», — засмеялась Кира, с радостью бросаясь в его объятия.
Неужели об этом было написано в тех бумажках, от которых ты только что оторвался?»
«Я всегда все знаю. Даже о том, что этот топор не подходит тебе по весу и длине».
«Понятное дело, гномий топор, он избалансирован для гнома», — ничуть не удивилась королева. «Но какой он красивый!» «Шилар, ну что ты делаешь?»
«Действительно», — усмехнулся король, даже не думая прекращать того, что делал. «Ты мне о возвышенном, в смысле о топорах, а я со всякими глупостями».
«Самое ужасное», — подхватила Кира, — «из-за твоих глупостей всякие мысли о топорах тут же вылетают из головы». «Шилар, а вот ты в такие моменты продолжаешь думать о своих государственных документах, или у тебя тоже все вылетает из головы?»
«Абсолютно все», — заверил ее король, отмечая про себя, что говорит чистую правду. «Остается исключительно неподобающее. Например, я до сих пор вспоминаю вчерашнее безобразие в кабинете. Кира, тебе это действительно понравилось?»
«И готова повторить это в любой момент», — столь же горячо заявила его супруга.
«Сейчас не получится», — вздохнул его величество. «Здесь нет сейфа, а стол мне не подходит. Я, помнится, уже жаловался тебе на несовершенство мебели. Остается банальная и традиционная кровать».
Впрочем, банальность и традиционность упомянутой кровати не смутили любящих супругов, и вернуться к осмысленному разговору они смогли только спустя некоторое время, раскинувшись на роскошных простынях и пытаясь восстановить дыхание.
«Шилар!» — подала голос королева.
«Да?»
«А что мы будем делать, когда все это закончится?»
«Что именно?» — встревожился король и даже приподнялся на локте. «Что закончится?»
«Наш отдых. Когда мы вернемся домой и начнутся будни, обычная жизнь, какой она будет?»
«Какой пожелаешь?» Его величество слегка растерялся, так как не был готов к этому вопросу.
«А делать? У королей всегда находится, что делать. В частности, я вечно занят и до сих пор не пойму, как дядя ухитрялся все успевать. Спать при этом, как все нормальные люди, и еще по несколько любовниц иметь».
«А что буду делать я? Ты же не думаешь, что жена должна сидеть в своих покоях с пяльцами и ждать, пока ты освободишься?»
«Ну что ты, я не для того женился на воительнице, чтобы засадить ее за вышивание. Во-первых, я познакомлю тебя с нашим придворным учителем фехтования, грандмастером, который учил еще меня и моих покойных кузенов. Тебе есть чему у него поучиться, могу тебя заверить. Во-вторых, я приглашу пару очень толковых генералов, чтобы ты повышала уровень своего образования до подобающего главнокомандующему. А в-третьих, как бы я ни был занят, мы будем много времени проводить вместе. А там видно будет. Через какое-то время у нас появятся дети. Это тоже будет отнимать у тебя некоторое время».
«Именно у меня?»
«Полагаю, да. До меня все 22 поколения королей Артана были воинами, и я надеюсь возродить эту традицию. А воспитание воина следует поручить воину, а не какому-то алхимику-вору, иначе толку не будет.
А кто у нас в семье воин?
Вот тебе и придется. Может, еще Алемар будет помогать, но...»
«Постой-ка, любимый, я не ослышалась? Дети были упомянуты во множественном числе? И сколько же ты хочешь их иметь?»
«Сколько получится, но не меньше двух. Хотя с проклятием покончено, я все же опасаюсь за династию. Вон у дядюшки было 4 сына, и что получилось? Хотя бы 2, Кира. Придется, как бы тебя это ни огорчало. И Алмара я как-нибудь уломаю на бастарда, раз уж он так твердо намерен жениться на Азиль».
«Не поняла».
«Возможно, ты не знаешь, нимфы рожают только девочек, и если Элмар ни разу не сбегает на сторону, сыновей у него не будет, а было бы очень желательно. Кира, сегодня последний вечер нашей свободной жизни, стоит ли омрачать его грядущими проблемами? Давай лучше поговорим о чем-нибудь приятном».
«О сейфах?» — хихикнула королева.
«Кстати, ты мне так и не сказал, что произошло и за что ты собирался убить Кантора».
«Да никто его не собирался убивать, просто не люблю ничего, навязанного извне. А этот поганец словно забыл, что секс почти всякий раз провоцирует у него эманации. Что творилось во дворце, ты бы видела».
«Я бы и видела, если б ты не разорвал на мне тунику, и мне было в чем выйти из кабинета».
«Извини, я в тот момент совершенно не соображал, что делаю. Никогда больше не сниму амулета, даже из любопытства. Хотя сейчас эманации Кантора вряд ли могут представлять опасность для моей психики, мне просто не нравится это состояние. Я как-то привык всегда контролировать свои действия. Потому и рассердился на этого нахала. Демоны бы драли этого Орландо с его просьбами».
«Ты о чем?»
«Я разве тебе не говорил, почему я взял к себе Кантора, хотя прекрасно осознаю, что от него больше проблем, чем пользы?»
«Нет, не говорил».
«Забыл, наверное. Это Орландо меня упросил. Ты ж помнишь, он все искал способ удержать товарища подальше от боевых действий. После того случая с невидимкой моего друга осенило. Он решил, что пристроить Кантера в мою охрану будет надежнее, чем морочить ему голову несуществующими хворями.
Он думает, это поможет?»
«Не знаю. Возможно, поможет, а возможно, нет, но он так просил, что я не смог ему отказать. Что ж, остается только постараться и извлечь из удивительных способностей товарища Кантера максимум пользы для короля и отечества, раз уж нам придется терпеть его выходки».
«Шелар», — засмеялась королева, — «вот ты возмущаешься, ругаешь его всячески. А ведь на самом деле ты его любишь, несмотря на то, что он постоянно дерзит и огрызается».
«Одно другому не мешает. Мэтр Истран тоже души не чает в Мэфее, а ругает его по 6 раз на дню.
Давай, пожалуй, спать, любовь моя, а то завтра рано вставать, собираться домой.
Мне-то ничего, а вот ты не выспишься».